Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия как цивилизация. Передача «Переселенцы». Россия остро нуждается в переселенцах. Без них она не может решить свои экономические задачи и не может восполнить убыль населения. Превышение смертности над рождаемостью постоянно растет. Между тем, многие с подъемом повторяют поговорку «меньше народу, больше кислороду». Пришельцев, чужаков, беженцев никогда особо не жаловали. Бездольному нигде места нет. Не так уж много было желающих добровольно переселяться на чужие ничейные земли, во всяком случае, среди обычных людей. Казаки Ермака Тимофеевича были настоящие разбойники. Первопроходцы, конечно, но разбойники. Им всем что-то угрожало дома за те или иные провинности, поэтому участие в походах оказывалось спасительной мерой. Может быть, поэтому в России было не так много крестьянских бунтов и восстаний, что всегда можно было куда-то убежать. С этим, кстати, связано появление далеко в Сибири таких фамилий, как Шереметьевы. Сами графы там не жили, но туда бежали графские крепостные. До 1861 года переселяли в основном на юг и восток. После отмены крепостного права крестьяне кинулись на запад. Россия как цивилизация. «Переселенцы» подготовила передачу Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стреляный. Эфир 21 апреля 2002 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Переселенцы». Освоение Сибири началось, как известно, походом Ермака Тимофеевича с отрядом казаков-разбойников. Их послал граф Строганов. Иван Грозный дал в 1574 году Строгановым открытый лист на земли по Туре, Тоболу, Аби и Иртышу, разрешив взять с собой людей неписьменных и нетяглых, чтобы они могли где пригодиться для бережения крепости делать, в них иметь гарнизоны, дворцы ставить, и лес сечи, и пашни пахати. Переселенцы на 20 лет освобождались государством от всех платежей и повинностей. Но осуществить это было невозможно, пока в Сибири сидел недружественный русскому царю хан Кучум. Расправиться с ним и отправили Ермака Тимофеевича. По подсчетам историков, пространство от Урала до Тихого океана – 10 миллионов квадратных километров. Перед приходом этих чужаков – занимали всего около 217 тысяч аборигенов, враждебно настроенных не только к русским первопроходцам, но часто и друг к другу. Пустой земли было много, а горянам, так по-библейски называли в некоторых документах, еще не обращенных в христианство язычников, разрешалось жить в русских городах. Однако угроза нападения диких племен на Тюмень, Тару, Томск и Кузнецк оставалась вплоть до конца XVII века. Жанна Заянчковская, председатель Независимого исследовательского совета по миграции стран СССР и Балтии.
Нормальными миграциями были колонизационные миграции русских, когда русские под влиянием малоземелья Центральной России, под влиянием каких-то политических событий, например, типа восстания из Степана Разина, когда люди, которые участвовали в этом восстании, вынуждены были разбежаться на окраины и поселиться там, чтобы убежать от виселицы. Я думаю, что и походы Ермака в Сибирь в основном сопровождались казаки. Мы тоже были из тех, кому что-то угрожало в России. Но вы знаете, массовые бегства крестьян от крепостного права, от тех помещиков, которые отличались особой жестокостью. Может быть, поэтому в России не было так много крестьянских бунтов, крестьянских восстаний, потому что всегда можно было убежать. Например, вот в Кемеровской области раньше одной из самых распространенных фамилий была фамилия Шереметьевы. Это крепостные графа Шереметьева. Эти люди добежали аж туда, до рудников Кемеровской области, и там они работали в копях. Вот если человек переезжает из-за того, что ему стало невозможно жить на старом месте, что он бы хотел там жить, но его выталкивают какие-то причины. Это может быть война, это может быть этническая нетерпимость, это может быть экологическое бедствие, типа там усыхающего Аральского моря или Чернобыльской катастрофы. Вот это миграция вынужденная.
До второй половины XIX века переселялись главным образом на свободные земли внутри страны. После отмены в 1861 году крепостного права, как только облегчился выезд за границу, народ кинулся на запад. За полстолетия навсегда уехали, главным образом из Украины, Белоруссии и Балтийских губерний, 4 300 000 человек, преимущественно в США. Затем были три волны советского бегства. Первая от революции и гражданской войны унесла около 4 миллионов. Вторая, 1939-1947 годы, до 10 миллионов человек. Грубо говоря, от Ленина убежало 4 миллиона, от Сталина 10. Очень мало кто знает эту цифру. 10 миллионов от Сталина убежали. Третья волна, со скрипом начавшаяся в 70-е годы, затем прерванная и возобновленная в 1989 году, увела более миллиона. Это были немцы, евреи и греки, которым был разрешен выезд на историческую родину. Когда в 90-м году открылись советские границы, многие предсказывали обвальный поток эмиграции от 5 до 20 миллионов. На самом деле из послесоветской России за десятилетия в дальние зарубежья выехали всего 1 миллион 100 тысяч человек. Значительную часть среди них составили этнические русские. По данным статистики, доля русских среди эмигрантов непрерывно возрастала и в 1999-2000 годах достигла 40%. Даже в Израиль в последний период, по статистике той же российской, уехало вдвое больше русских, чем евреев. Но эти потери многократно восполнялись количеством прибывших, тех, кто бежал из республик СССР в Россию. Жанна Заянчковская.
Люди почувствовали симптомы развала Союза с сумгаитских событий, когда они увидели, что такое кровавое побоище осталось фактически безнаказанным. Не были выявлены виновные, не было объявлено, понес ли кто-то наказание за это. И люди поняли, что это реальная угроза обществу. И поэтому уже в 89-м году миграции на территории бывшего Союза проявили все симптомы именно болезненных миграций, именно бегства, а не переезда с целью улучшения своей жизни. Ну какие это симптомы? Это, во-первых, возвращение в свои этнические дома. Запаниковали, как это ни странно, первые, не только армяне из Азербайджана, запаниковали украинцы в России. Они массово с 89-го года стали возвращаться на Украину по 92-й год. Особенно с севера, с востока, потому что пошли всякие слухи о том, что им не дадут потом гражданство в Украине. Мало кто знает, что с 89 по 92 год исключительно из России также выезжали титульные народы почти всех стран, всех бывших республик Советского Союза. В воздухе как бы вот эта гроза в виде распада СССР. Ценность семьи, как убежища, возрастает в таких ситуациях опасных. Многократно люди на всякий случай возвращаются домой. То же было с сельским населением. Миграция из села в город – это нормальное явление. Она сократилась очень быстро во время распада СССР. Очень быстро. Потому что сельское население тоже на всякий случай держалось поближе к дому. Ну, что значит население? Сельская молодежь, потому что кто из села выезжал? Молодежь. Значит, еще существовали ПТУ, еще существовали техникумы, еще существовали общежития и бесплатное образование. Но сельская молодежь засела дома.
За 10 лет с 90 по 99 в Россию приехало 4 300 000 человек. Особенно много народу покинуло Таджикистан и Закавказье, где шла война. Русское население сократилось там наполовину. Из Казахстана уехало более 17% русских. Это более 36% от общего числа возвратившихся. Более 30% в этом потоке дала Средняя Азия. Из Украины и Белоруссии уехали, соответственно, около 3,5%. Из стран Балтии около 7%. Но не только русские оказались среди тех, кто срочно искал прибежища в России. Светлана Ганушкина, председатель комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие».
В 96 году, когда проходила международная ООНовская конференция по миграции в странах СНГ и сопредельных странах, Россия показывала 300 тысяч беженцев и 900 тысяч вынужденных переселенцев, то сейчас у нас где-то порядка 17 тысяч беженцев. Часть из них действительно приняла гражданство, часть из них стала вынужденными переселенцами, но вынужденных переселенцев тоже 770 тысяч. Мировое сообщество надеялось, оказывая нам большую помощь, что мы примем не только наших бывших сограждан, что есть репатриация фактически, а мы примем людей из третьего мира. Это афганцы, которых здесь порядка 150 тысяч. Они тоже есть результат нашей политики, то, что они остались без дома. И мы к этому приложили руку, как известно. Но Россия же правопреемница Советского Союза, значит, должна нести за это ответственность. У нас до сих пор порядка 600 человек, вот я не уверена, за единицы имеет статус беженца. 600 человек, вот. Когда я об этом говорю на международных конференциях, то я должна следить, потому что переводчик обычно переводит 600 тысяч. Просто очень трудно себе представить, что такая огромная страна, как Россия, смогла принять только 600 человек беженцев. В целом, всего, почти исключительно афганцев. Ну, есть несколько там сомалийцев, по-моему, один иранец, если я не ошибаюсь. Вот настолько это почти ничего. Для них существуют, конечно, определенные законом социальные гарантии, социальные права, в частности, право обеспечения жильем, но делается это очень плохо, очень слабо, очень мало выделяется на это средств. И даже те, кто получают жилье, ну, например, афганцев из пункта Вачори в Пермской области отправляют в такой город, который называется Губаха. Это фактически не город, а конгломерат поселков, которые занимались там производством руды, которой сейчас просто нету. Это мертвые поселки. Там никого нет, только вот эти вот афганцы, которые, конечно, там крайне бедствуют и из-за климата, и из-за отсутствия рабочих мест. Но даже этого они не получают очень часто.
Валерий Елизаров, демограф.
Начиная с 92 года у нас в России ежегодно, ежеквартально, ежемесячно число умерших превышало число родившихся. Ситуация очень необычная, необычная особенно для мирного времени. Для России просто она воспринималась как катастрофа. По времени это совпало с началом периода реформ, поэтому для многих было просто некое тождество. Вот начались реформы, изменилась ситуация социально-политическая, экономическая, все это привело к снижению рождаемости и к росту смертности. В середине 80-х годов в России число рождений составляло около 2,5 миллионов, то уже в конце 90-х годов примерно 1 300 000. Почти в два раза упало число рождений. И все это происходило на фоне роста числа умерших. Поэтому обычный плюс, обычный естественный прирост сменился на естественную убыль. Последние годы у нас превышение числа смертей над числом рождений составляет примерно 900 тысяч и даже больше, то есть почти миллион. Это огромная цифра, вот звучит, да, миллион, миллионная потеря ежегодно. Частично этот прирост компенсируется миграцией. Достаточно хорошо компенсировался этот прирост миграции в середине 90-х годов, затем вот эта миграционная составляющая, миграционная компенсация убыли пошла на нет, и сейчас, по данным за прошлый год, только 7,7% естественной убыли было компенсировано миграционным приростом. То есть мы надеяться на миграционную составляющую уже не можем.
Светлана Ганушкина.
В России нет никакой миграционной политики. И это очень страшно. Декларируется то, вот такой открытый, широкий прием соотечественников. Президент подтверждает, что нам нужны люди, что у нас плохая демографическая ситуация, что это наши братья. И на следующий день поддерживаются акции, которые проходят, например, в таких местах, как Краснодарский край, где просто губернатор открыто сообщил, что он людей выселит, депортирует. Причем не очень понятно, за какие границы он их депортирует. Едва ли он может за границы России депортировать. Значит, он, объявив Краснодарский Краснодарский край отдельным государством, намеренных депортировать за пределы Краснодарского края. Когда у нас была определенная направленность нашей миграционной политики, то мы были в состоянии как-то этому противодействовать. Но сейчас ее нет совсем. И непонятно, когда мы говорим, что нужно принимать людей, что это наши братья, то нам отвечают, да, конечно, это так. И в то же время то, что происходит, то, что мы видим, это страшно на самом деле. Меняется законодательная база, меняется крайне резко. Внесен новый законопроект, и уже прошел второе чтение о гражданстве. При этом было три законопроекта. Один был внесен группой депутатов. Он был очень доброжелательный к приезжающим, в первую очередь к тем, кто приезжает из стран СНГ, из стран бывшего Советского Союза, то есть к людям, которые говорят по-русски, которым здесь, собственно, не нужно интегрироваться, адаптироваться. Они уже наши сограждане, они еще не успели перестать ими быть. И что забавно, этот законопроект имел поддерживающее письмо президента. И буквально прошло две недели, когда президент внес свой законопроект, который совершенно закрывает наши границы. И сейчас вот он принят во втором чтении, и ограничения внесены в него еще больше. И бывший гражданин Советского Союза будет считаться иностранным гражданином точно так же, как какой-нибудь житель Африки, Латинской Америки или Соединенных Штатов или Франции.
Жанна Заянчковская.
Русские в республиках жили в основном в городах. Больше всего в столицах. И зная, что опустело село России, зная, что в России начался кризис, остановка предприятий, безработица, еще зная, что в городах очень трудно прописаться и получить какие-то квартиры, эти люди сразу ринулись в село в надежде построить там свой дом, получить землю и, так сказать, сделаться крестьянами. Но опыт большинства этих людей печален. Эти все усилия пропащие, потому что дети, они не захотят там жить.
Игорь Яковенко, культуролог.
По разным оценкам, за территорией Российской Федерации оказалось, я слышал разные цифры, 25 или 20 миллионов русских. Из этих 25 миллионов, по разным оценкам, сегодня в Россию вернулось порядка 8 миллионов. То есть за эти 10 лет очень многие вернулись. Я полагаю, что в значительной степени ресурс возвращения основной исчерпан. Ну, очевидно, в Россию не едут массово из Украины и Белоруссии. Скажем, гораздо более массово едут из Средней Азии. И это понятно. Украина и Белоруссия этнически и культурно в высшей степени близки к России. А вот Средняя Азия, которая, в принципе, по своей природе была регионом исламским, тюркоязычным и совсем другим по культуре, могла быть только частью империи, в условиях, что русский язык там будет господствующим, что русская культура будет культурой колониальной. Вот тогда русским было комфортно. Когда же идет возвращение национальное и цивилизационное на этих территориях, перед русским встает проблема ассимиляции в местную культуру. И для всех тех, кто останется в Средней Азии в стратегическом плане, перспектива только ассимиляция. Или превращение в крошечные маленькие общины, ну там, скажем, как община греков где-нибудь в Сирии. В высшей степени незначительные, очень такие овосточенные общины. Понятно, что для очень многих эта перспектива оказывается невозможной. Тем не менее, люди вырастают в территории, там есть специалисты, которые находят себе место. И такой процесс постепенной ассимиляции, постепенного смирения с тем, что надо говорить на местном языке, что надо вписываться в местные структуры, разумеется, происходит и там.
Светлана Ганушкина.
Нам говорят, что за 10 лет люди должны были уже решить, где им жить. К сожалению, это не произошло. Не произошло по многим причинам. Одна из причин состоит в том, что люди вот моего поколения, очень многие старше, они вообще не понимают, что они не граждане России. Они говорят, ну мы же русские, мы говорим по-русски, мы здесь родились и выросли, или просто родились, а потом жили где-то в другом месте. Мы ездили на стройки коммунистические, мы ездили на комсомольские стройки, мы ехали поднимать целину, а теперь мы вернулись домой, как же мы не граждане? Есть такое понятие «беженцы на месте». Это люди, которые приехали по причинам, не соответствующим статусу беженца, но у них что-то изменилось на родине, и они, находясь за границей, не передвигаясь, превратились в беженцев, потому что вернуться в свою страну не могут. Ну вот мы сейчас изобрели то, что я называю «нелегалами на месте». Люди 12 лет жили на территории России легально, а теперь они превращаются в нелегальных мигрантов. Их отправляют в посольство стран, из которых они бежали, за получение национального паспорта. У них давно порваны отношения с этой страной. И даже просто сняться там с учета, снять из паспорта Советского Союза вот эту вот печать, Это уже большая проблема и стоит больших денег, потому что посольства стран СНГ, так же, как и наши консульские отделы за рубежом, стараются сотрать как можно больше с тех, кто в них нуждается. Кто-то считал, что он и без гражданства прекрасно живет и регистрируется там в своем собственном доме, например, на год или на два, и это нормально. И когда сейчас оказалось, что этот человек, приехавший 12 лет назад, приобретший здесь собственность, должен еще доказывать свое право проживания на территории России, он должен получать вид на жительство, который ничем и никем не определен. Понимаете, ведь страшная вещь в этом законе о гражданстве заключается в том, что там основывается право через 5 лет подать заявление на гражданство на том, что человек эти 5 лет имел вид на жительство. А что такое вид на жительство? У нас нет определения этого понятия четкого, и у нас нет критерий его предоставления. Единственный правовой акт, который сейчас реанимирован и в котором встречается это понятие, это закон о положении иностранных граждан Советского Союза 1981 года, то есть до исторического периода, так сказать, теперешнего. И, конечно, это закон страны, которая жила железным занавесом, и положение иностранцев там было очень четко и очень примитивно определено. Она была закрытая страна, фактически. Единицы жили иностранцев постоянно на территории России.
На волнах Радио Свобода передача «Переселенцы». Продолжим после перерыва.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия как цивилизация». Передача «Переселенцы». В России 90-х и начало 2000-х годов в результате двух чеченских войн появилось несколько сот тысяч переселенцев и беженцев. Поскольку эти люди часто не имели никакой регистрации, их дети не ходили в школы по несколько лет. Это целое выпавшее поколение. Сравнительно легко самым маленьким, даже при плохом знании русского языка, они обладают наиболее гибким сознанием и легко приспосабливаются к новой жизни. Труднее подросткам. Годы без школы отвратили их от учения. Они держатся своих семей и откладывают познание русского языка на потом. Те, кому больше 16, более русскоязычные, потому что успели уже пообщаться со сверстниками, но у них очень сильно упущено время, так что они не просто не хотят учиться, это происходит не от лени, а из боязни неуспеха. Те же, кому 22-23 года, очень мало обучаемы в силу своего продвинутого возраста. Вот они-то как раз очень хотят учиться. Они легче переносят неуспех и осознают свои проблемы. Они готовы упорно заниматься, но общество не предлагает им никаких подходящих структур. Россия как цивилизация. Переселенцы. Подготовила передачу Елена Ольшанская. Ведущий Анатолий Стреляный. Эфир 21 апреля 2002 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Переселенцы» из цикла «Россия как цивилизация». Игорь Яковенко.
Россия не любит помнить и признавать свои поражения. Давайте осознаем, что возвращение людей из окраин Советского Союза, а стало быть, из окраин Российской империи, вследствие распада этой самой империи. То есть эти люди есть зримые выражения того поражения исторического, который претерпел русский народ, создав империю, она себя закончила. Сейчас эти люди возвращаются. В стратегическом плане для России мигранты, прожившие в разных культурах и обогатившиеся некоторыми инокультурными заимствованиями, их возвращение на родину дает импульс к развитию. Ну, возьмем историю Германии, в которой съезжались немцы из России, из Чехии, из других мест, из Румынии. Это обогащает страну. То же самое было с Францией. Никогда это не идет на вред нации. Но сама ассимиляция вернувшихся – это некоторая болезненная проблема, и особенно болезненная в России, где, в принципе, не просматривается стратегического видения проблем. Власть задана проблемами сиюминутными и мыслит четырьмя месяцами, шестью месяцами, максимум четырьмя годами до следующих выборов. Ассимиляция мигрантов, возвращающихся – это дорогой процесс, болезненный процесс. Он окажется позитивным через 10-15 лет. Но так далеко в России сегодня никто не заглядывает.
Валерий Елизаров.
По большому счету государству, в общем, дети не нужны. Потому что государству нужны взрослые люди. Вот государству, как институту социальному, который призван защищать какие-то общие интересы большой совокупности людей, проживающих на определенной территории, население, территория, ресурсы, образуют государство. Власть, система власти образует государство. Государству нужны взрослые работающие люди, потому что эти работающие люди платят налоги, но эти налоги существуют государству. Государству нужны 18-летние парни, которые призываются в армию, они будут хранить государственные границы, служить в других родах войск. Государству нужны взрослые люди, которые придут на избирательные участки раз в 4 года и будут голосовать за партии, движения, будут выбирать президента. То есть сама система власти тоже будет формироваться взрослыми людьми. Но эти взрослые откуда возьмутся? Они возьмутся из выросших детей. Да? Значит, косвенно как бы, государство, так сказать, свой этот интерес имеет. Непрерывность общественной жизни, непрерывность существования государства, естественно, предполагает и воспроизводство населения. Но если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, мы видим, что, конечно, доля государства, участие государства вот, в расходах на детей становится все меньшим, меньшим и меньшим. Ну, вот, скажем, возьмем те же самые ежемесячные пособия на детей. В настоящее время составляют всего 70 рублей. При прожиточном минимуме ребенка в среднем по России где-то в 1600 рублей. То есть меньше 5% только это вот та помощь, которую государство готово семье оказывать. При том, что за последние годы накопились большие долги по этим детским пособиям. Очень мало регионов было, которые могли в 1998-1999 году выплачивать эти пособия регулярно. Накопившийся долг вот, к 2000 году составлял свыше 30 миллиардов рублей. Превышал годовую сумму затрат на детские пособия. Не найдя другого выхода, государство пошло на изменение закона о государственных пособиях семьям, имеющим детей, и ввело так называемый адресный принцип выплаты пособия. То есть, если раньше пособие назначалось, выдавалось всем, то теперь только на детей в бедных семьях. Бедным семьям признаются те, у кого душевой доход ниже прожиточного минимума.
Анатолий Вишневский, демограф.
Вот если предположить самые благоприятные изменения рождаемости и смертности, то есть рождаемость повышается довольно значительно, а смертность снижается в течение ближайших 50 лет, то вот при этих благоприятных условиях потребовалось бы ежегодно в течение 50 лет принимать около 700 тысяч человек в год. А принимали мы в среднем за последние 25 лет примерно 230 тысяч.
Светлана Ганушкина.
На самом деле никакого приема нет и не существует. До сих пор не обеспечены постановлениями правительства некоторые статьи закона о вынужденных переселенцах. То есть люди, уже получившие гражданство, если со страной, с которой они приехали, не удалось заключить соответствующее соглашение, должны получать какую-то компенсацию здесь, в России, от российских властей. Это наши граждане, которые нуждаются в помощи. Такого постановления не существует. Мы пытались заставить этот закон действовать как закон прямого действия и обжаловали отказ в выплате компенсации вот такой вынужденной переселенке, но Верховный суд нас не поддержал. А вот эти вот всякие страшные перипетии, когда, скажем, бюджет, который был предназначен на миграцию, переведен на счет Министерства внутренних дел, но миграционные органы еще не получили до сих пор никакого определенного статуса внутри Министерства внутренних дел. Для этого нужно переделать закон о милиции, постановления правительственные о Министерстве внутренних дел. Много чего нужно сделать. Просто не могут воспользоваться этими деньгами. Из-за этого у нас голод в лагерях. из-за этого у нас не выплачиваются суды. То есть у нас фактически не идет процесс приема мигрантов.
Жанна Заянчковская.
Миграцию отдали МВД. Я вам скажу, что при наших опросах минимум 70% мигрантов имели неприятные отношения с МВД. Либо надо было давать взятку за прописку, либо они вымогали эту взятку, если ты не давал, вплоть до побоев. Ну, правда, надо сказать, что с побоями там и все где-то не более 10% сталкивались. Может, это и меньше, все ж таки опросы не абсолютно точны. Но не только мы проводим опросы. Многие проводят опросы. И 70% неприятных инцидентов с милицией – это минимум, с которым сталкиваются в опросах. А так 85% людей, которым приходилось давать взятки.
Гражданское содействие и общественная организация, которую руководит Светлана Ганушкина, оказывает помощь беженцам и вынужденным переселенцам.
Наша организация – это, конечно, экстренная помощь людям. Когда у нас есть на это деньги, мы оказываем материальную помощь. Несмотря на то, что вот уже с декабря месяца у нас нет никаких поступлений на непосредственную помощь материальную людям, мы не можем ни приобрести продукты, ни обувь, ни одежду, ни просто оказать материальную помощь. Мы поддерживаем порядка 20-30 семей, вот время от времени это число меняется, что люди куда-то уезжают, самых незащищенных. Это делается просто на собственные средства, потому что часть того, что мы получаем, мы просто сами отдаем. Ну и знакомых раскошеливаем настолько, насколько это возможно. До этого мы получали довольно большие средства с 99 года на помощь людям, прибывшим из Чечни. Но средства эти были большие, но людей было настолько во много раз больше, чем этих средств, что мы могли позволить себе только дать семье на первую неделю или 10 дней деньги, как правило, один раз. Ну, а в крайней мере, это означало, что человек или семья не будет думать, что сегодня есть, и сможет сознательно поговорить с нашим юристом, социальным работником, и мы можем понять, чем мы можем помочь в этом отношении. Огромная работа, которую проделывают наши социальные работники, это работа посредническая между официальными структурами и нашими подопечными. Мы добиваемся регистрации. Вот, например, когда нам говорят, что чеченцы иностранные граждане, и что их нельзя здесь регистрировать так же, как всех граждан России, мы так или иначе через ходатайство или через суд добиваемся того, чтобы этот вопрос решался положительно. Мы решаем вопросы с документами время от времени. Сейчас это крайне тяжело, потому что нам говорят, что люди, приехавшие из Чечни, вне зависимости от национальности, им говорят, что они должны паспорта свои новые или замену паспортов получать в Чечне. Что, конечно, ну, просто не укладывается никакие рамки.
Людмила Гендель, заместитель председателя комитета «Гражданское содействие».
Поток у нас большой. В течение года мы принимаем от 10 до 12 тысяч человек. Среди них, конечно, есть люди, которые обращаются повторно. Каждый человек, который приходит к нам на прием, представляет свою семью. Как правило, это семьи многодетные. Приходят с разными проблемами. Нужна помощь юридическая, нужна помощь медицинская. Нужна помощь в регистрации, в организации лечения, в организации обучения и, конечно, гуманитарная помощь. У нас принимают 6 юристов, несколько социальных сотрудников, 2 врача, терапевт и психолог.
Оксана Старостина, психолог.
Люди, которые приходят сюда, крайне социально не устроены. В основном это чеченцы, где-то 80%. В меньшей степени абхазцы и жители Баку, таджики. Прежде всего, речь идет о симптомах посттравматического стрессового расстройства. И здесь на первый план выступают различные нарушения настроения, прежде всего, депрессии. Вот, и, конечно, центрированность людей на тех испытаниях и страданиях и ужасах, которые они перенесли, когда ужасные картины войны и испытания вспыхивают перед глазами человека и будто преследуют его кошмарные сны и постоянные мысли о том, что довелось испытать. То, что касается детей, очень много аффективных расстройств. Тревога проявляется, она имеет крайне много разных проявлений и часто выражается и через нарушение поведения, и через множество других симптомов, в том числе психосоматических, да, это различные заболевания, там, НРС, недержание мочи, заикание, сензитивность, то есть повышенная чувствительность к различным раздражителям. Часто у детей достаточно серьезно нарушается и поведение, и эмоциональная жизнь, и они испытывают значительные сложности в адаптации к новой жизни и к школьной среде.
Илья Колмановский, руководитель Центра адаптации и обучения при Комитете гражданское содействие.
По оценкам нашей организации, в Москве около 100 тысяч человек, являющихся беженцами. Это или вынужденные переселенцы, или просто переселенцы. Так или иначе, это люди, оказавшиеся в Москве в поисках работы, правды. Примерно треть из них – это дети школьного возраста. Просто такова демография у этих народов. Больше половины семей не имело регистрации. Я думаю, что три четверти не имело регистрации. Из тех, кто не имел регистрации, подавляющее большинство не принимались в школы в течение примерно 7 или 8 лет. Можно считать, это выпавшее поколение, которое потенциально представляет большую угрозу для города. Но город не решает эту проблему, а скорее заметает мусор под ковер. И вот дети до 12 лет больше всего страдают от того, что они мало русскоязычные. Они живут в своих семьях и мало общаются с внешней средой. Поэтому первое, чем они сталкиваются, попав в московскую школу, это то, что они просто не понимают ничего. Зато они наиболее пластичны, просто потому что маленькие, как правило, менее травмированные. Травмы, полученные в более раннем возрасте, часто бывают более успешно вытеснены. Следующая категория – это подростки. Это очень острая категория. Это подростки, которые по многу пропустили. Они более русскоязычные, потому что успели приобрести какой-то опыт общения со сверстниками. Но здесь уже бывает часто очень сильно упущено время. Время, которое они не учились. Здесь неуверенность в себе, последствия полученных психологических травм сказываются в первую очередь в нежелании учиться. Но это не есть какое-нибудь настоящее нежелание не учиться. Это просто страх неуспеха. Поэтому главная задача с этими детьми – это создать прецедент успеха. И, наконец, третья категория. Старше 16, скажем, лет. И до там, 22. Наиболее старшие представители этого выпавшего поколения по 22-23 года. Вот с ними уже совсем непонятно, что делать. Они очень мало обучаемы в силу своего продвинутого возраста. Они, как правило, очень хотят учиться. Они, как правило, уже осознав эти проблемы, они легче переносят неуспех. Осознав проблемы, которые приносят отсутствие образования, они готовы упорно и помногу заниматься. Но для них нет совсем никаких структур, которые бы подходили. У нас учится мальчик, у которого убили отца, а мать была беременна вторым ребенком, и этот второго ребенка потом еще и уронили, когда родили, и семья живет по больницам. А мальчик сам около года прожил в подвале и, прячась от русских, приучился говорить шепотом в любой экстремальной ситуации. А у нас есть тут такая затея. Мы каждый день, у нас есть еда, и происходит дежурство в этой ситуации. Надо накрыть на стол, скипятить чайник, нарезать бутерброды, помыть посуду. И мы уже вот два семестра очень увлечены идеей дежурства мальчиков. Нам кажется, что для кавказских мальчиков это очень полезно в их отношении к женщинам. И я руковожу этими дежурствами. По графику Муслим должен был мыть посуду. И он за неделю начал говорить шепотом, потому что для него это страшная катастрофа была в жизни, помыть посуду, как выяснилось. При том, что он в очень спартанских условиях живет, очень бедная семья и все такое, тем не менее. Вот, я ему сказал, что я с удовольствием помою посуду вместо тебя. Я сначала сказал, что я помогу, а потом сказал, что вообще расслабься, помой вместо тебя, не беспокойся. Вот это оказалось страшно эффективно. Он очень был доволен, а потом в итоге мне помогал мыть эту посуду, а в следующий раз уже помыл и сам. Мы часто сталкиваемся в нашей работе с такими примерами. Но самый большой успех для меня, это когда там девочка 12 лет, страшно зашуганная традиционными всякими обычаями, может меня с каким-нибудь моим распоряжением послать. Вот это, на мой взгляд, высший успех, который мы можем в этом смысле достичь.
Светлана Ганушкина.
Мы имеем возможность, слава богу, направлять людей в медицинские учреждения. У нас есть соответствующие договоры с Комитетом здравоохранения Москвы. Нам никогда не отказывает Минздрав. Я каждый раз, вот, не упускаю случая, поклониться им в ноги за то, что они действительно помогают людям и не отказывают нам. Совершенно другие отношения с Комитетом по образованию, который упирается как может. Вот мы добились уже отмены в Верховном суде пункта о том, что в московские школы берутся только дети, родители которых имеют регистрацию в Москве. Так Комитет по образованию исхитрился издать соответствующее письмо, которое заканчивается такими словами. В то же время руководителям образовательных учреждений вменяется обязанность сообщать в органы внутренних дел о случаях отсутствия регистрации родителей. То есть вообще это совершенно аморально, потому что педагог и врач не могут приносить вред какой бы то ни было, ну, если речь не идет об уголовном преступлении, какой бы то ни было вред тех, кого они лечат или учат. Но вот, тем не менее, Комитет по образованию выпустил такой приказ, который тоже, видимо, придется оспаривать в суде. Это наша постоянная работа, мы постоянно обращаемся в суд и помогаем людям добиться их прав в конкретных случаях и оспаривая нормативные документы, которые в невероятном количестве выпускаются всюду, и в Москве, и вот сейчас в Краснодаре выпущены новые документы, по которым вот собираются проводить депортацию.
Игорь Яковенко.
Проблема Краснодарского края интересна сегодня прежде всего потому, что вот, там мы видим разворачивание процессов, которые впоследствии будут идти и дальше по остальным территориям страны. Это территория с благодатным климатом, они ближе всего лежат к Кавказу, как раз к тем территориям, откуда активно в Россию едут мигранты. Причем не обязательно русские, едут и турки-месхетинцы, и армяне, и грузины. Вот давление, которое испытывает Краснодарский край сегодня, дальше будет только нарастать. А ответом на это давление оказывается жесткая политика, ограничивающая въезд, националистическая, там, местами переходящая к каким-то фашистским проявлениям. Видимо, это та реакция на давление, которое в России будет дальше только-только увеличиваться. Давайте вспомним, как еще в конце перестройки была попытка вернуть немцев в Поволжье, которые были в Казахстане и в Средней Азии расселены. Тогда население Поволжья, местное население, которое было поселено на территории немцев, поднималось, были какие-то выступления. Нам объясняли, что эти выступления спровоцированы, так сказать, местными начальниками, которые в своих эгоистических целях отказывались. На самом деле, как мы видим из дальнейшего, здесь мы сталкиваемся с гораздо более глубокими рефлексами и инстинктами поведения. Люди не хотят жить рядом с приехавшими. Они принесут другой образ жизни, другую психологию, они могут оказаться богаче, чаще всего они будут беднее еще, но им какие-то дали деньги для того, чтобы они построились, а нам не дают этих денег. Мы здесь сталкиваемся с завистливой, тяжелой, уравнительной психологией.
Жанна Заянчковская.
Такая есть формула лица, принимающие решения. Так вот, среди лиц, принимающих решения, довольно много есть таких, которые это понимают. Другое дело, что им противостоят традиционалисты, которые привыкли к тому, что люди – это уголь. Как бы как уголь, погрузил в вагоны и перевез. Ведь так было в Столыпинские времена. А как заселяли Сибирь и Дальний Восток? В скотских вагонах, сколько в вагон набьется, столько перевозили. И у нас такой всегда был подход, что и в 1937 году, да, как перевозили, точно так же перевозили. И у нас и сейчас есть некоторые, которые полагают, что можно организовать переселение в Сибирь. Кого переселение в Сибирь, когда самый большой дефицит труда складывается именно в центральных районах России, в центральном и в северо-западном?
Около 10 лет назад ведущий консультант Института мировой политики США Уолтер Рассел Мид опубликовал несколько статей под заголовком «Не купить ли нам Сибирь?». Сенсационный план американца предполагал покупку Дальнего Востока и большей части Восточной Сибири, пространство, примерно равное территории нынешних Соединенных Штатов, за 3 триллиона долларов с выплатой в течение 20 лет. Все постоянные жители, примерно 15 миллионов человек по этому плану, получили бы американское гражданство с правом свободного проживания в любом месте США. Америка построила бы Транссибирское скоростное шоссе между Европой и Азией, вдоль которого выросли бы новые благоустроенные города. Предполагалось разбить восточно-сибирские земли, большей частью состоящие из непроходимых лесов и болот, на новые штаты с администрацией и активной, это подчеркнуто, экологической службой. При национализации правительством США огромных природных богатств в Сибири доход по этим расчетам в скором времени превысил бы затраты на покупку и обустройство этого сибирского Эльдорадо. Конечно, публикация была неким вызовом солидным политическим мыслителям, но он не случайен, видимо. Непроданная пока Америке огромная и все еще почти безлюдная земля в течение 21 века может стать местом, куда стихийно устремятся мировые людские потоки в процессе их перераспределения неизбежного, говорят. Российские политики пока молчат на эту тему, хотя страх потерять Сибирь всегда присутствовал в коридорах российской власти. Не зря всех, кого можно было сослать, силой переселить, отправляли именно туда. На костях лагерников была построена сталинская промышленность Дальнего Востока. Вот какой совет российскому президенту дает сегодня один политолог. Не надо, мол, бояться резкой конфронтации с Западом. Надо прямо сказать, что, мол, будь полезет он на бывшие либо нынешние наши земли, мы не остановимся ни перед чем. «Коль потребуется, устроим там бунты русского и русскоязычного населения». У этого политолога известность одного из городских сумасшедших Москвы, но подростковая отвага увлеченного и безответственного человека отражает, конечно, нарастающую растерянность солидных людей. Анатолий Вишневский.
Россия – это огромная страна с очень маленьким по ее территории населением. Не абсолютно маленьким, абсолютное население России самое большое в Европе, но по сравнению с его территорией очень маленькая, плотность населения низкая. А наши соседи по всей южной кромке – это огромные массы людей, живущих в перенаселенных странах. Поэтому давление вот такое демографическое на Россию будет только нарастать. Сейчас оно еще не очень большое, потому что население этих стран маломобильно, но это меняется. И они будут правдами-неправдами пытаться проникнуть в Россию. И если это давление приобретет достаточно мощные формы, то, мне кажется, у России нет никакой возможности ему противостоять.
Жанна Заянчковская.
Из-за того, что Россия имеет большую территорию, мало людей, она, конечно, во-первых, обречена уже теперь надолго-надолго быть страной открытой. Слава Богу. Она просто не сможет развиваться, если она закроется для мигрантов. И поэтому вот это сейчас новая тенденция регулирования миграции через только контроль, ужесточение контроля, ужесточение пограничного режима, введение более строгих правил. Это все политика провальная. Более того, я считаю, что такая политика может нанести вред, потому что надо различать незаконную миграцию и миграцию вообще. Уже сейчас экономика сметает эти барьеры. При любых раскладах России потребуются не просто миллионы, а десятки миллионов мигрантов.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Переселенцы» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».